«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда», читатели «Комсомольской правды». Сегодня у нас военное ревю несколько необычное. Обычное оно лишь тем, что с вами, как и прежде, в военном ревю полковник Виктор Баранец
и полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай.
Дорогие Набирать друзья, не надо, мы с вами поговорим сначала.
По душам. Дорогие друзья, сегодня 8 мая, завтра священный праздник Победы. Естественно, многие или все из вас знают, что победу в Великой Отечественной войне добывал не только Его Величество советский солдат и офицер, но и добывало наше оружие. Сегодня наш разговор с Михаилом Тимошенко будет об оружии Победы. Ну что, Михаил, давай пройдемся по длинному ряду того оружия, которое держали в руках наши с тобой отцы фронтовики. С чего бы ты начал, Миш?
Ну, наверное, как обычно, надо начинать со стрелкового вооружения.
Давай.
Это что? И это в первую очередь трехлинейка Мосина. Как ни странно. Хотя в наших фильмах последних лет все повально бегают с ППШ. Иногда с судаевским автоматом. Но тем не менее, что у нас, что у наших противников, основным оружием были магазинные винтовки. У них Маузер 98-го года образца. Вот так. Калибр практически одинаковый.
Миш, тебе доводилось читать или слышать? Ну, есть такие сведения, что в начале войны винтовок не хватало всем, и что, в общем-то, на защиту даже Москвы шли курсанты там, или солдаты, или...
С тяпками.
Или... Да, да. И у них, в общем-то, на троих была одна винтовка.
Как у Никиты Сергеевича,
да,
в фильме. Ну-ну.
Как ты относишься к этому утверждению?
Ну, с оружием ведь была еще какая штуковина. Понятное дело, что к войне готовились мы. Понимали, что она неминуема. Понимали. Есть записочка от 13 июня 41 года, подписанная товарищем Василевским, о том, что вот такие-то армии, такие-то дивизии, входящие в их состав, по таким-то железным дорогам выдвигаются из пунктов сборов таких-то на станции выгрузку таких-то. То, что мы опоздали, ну, от 2 недель на 20 дней с развертыванием, это известно. Как известно и то, что вот эта армия, будем говорить, прикрытие границ, которая у нас там была развернута, порядка 3 миллионов человек, это же были части, которые, во-первых, прикрывали участки до 80 километров границы одной дивизии, и которые должны были доукомплектовываться приписным составом из местного населения. Неудачно и, будем говорить, позорно выглядела попытка укомплектоваться на Украине. До 80% призывников, получив оружие, в первую же ночь исчезли. Это была не их война, они так считали. Такая точка зрения есть у некоторых представителей нашей славной либеральной общественности. Что если война будет, это будет не их война. Ну, а во-вторых, под тех, кто приедет, кого привезут, на складах приграничных были сосредоточены запасы стрелкового оружия в том числе. И вот эти-то запасы либо достались немцам живьем и целиком, либо были разнесены в прах, дым и пепел их артиллерией и бомбардировщиками Люфтваффе. Вот так.
Миш, ты хотя бы в общих чертах не помнишь ДТХ, винтовки, о котором мы с тобой говорим речь? Напряги, пожалуйста, память.
Там Мосинг – страшное дело.
Калибр и дальность. Вот,
калибр 7,62, ну, патрон рантованный. Потому что промышленность царской России не умела делать патроны с проточкой, чтобы зацеп выбрасывал ее надежно. Пришлось делать рантованный. Мы потом долго и в советское время мучились с ним, потому что запасы патронов большие, стволы сделаны под них. И вообще, как делать автоматическое оружие, когда у тебя патрон рантованный? Это у тебя либо магазин будет загибать дугой, либо, елки-палки, вообще непонятно, как их снаряжать. Это раз. А дальность, ну, мы должны понимать, что винтовочка-то разрабатывалась в те поры, когда и пулеметов-то, по сути, не было. То есть предполагалось, что пехота будет вести в том числе огонь залповый по выдвигающимся колоннам противника, еще не развернувшимся в цепи. Поэтому убойная сила патрона, соответственно, Мосинки, сохранялась примерно до 4 километров, даже почти до 5. У нее и прицел-то был нарезан до 3 верст.
Да, Миш, раз уж мы заговорили с тобой о стрелковом оружии, ты упомянул ППШ, действительно, во многих фильмах художественных, если ты не знаешь истинного положения дел, то ты этого не заметишь, но сплошь и рядом мелькают ППШ. Да, ты помнишь, да? Я посмотрел сегодня в справочнике, в общем-то, не очень-то большой, скажем так, тираж был ППШ.
К 41-му году?
Да.
Нет,
да,
конечно.
Да. Но я вот посмотрел справку, Миша, вот пистолет-пулемет Шпагина уже к концу года наши посчитали. Да, кстати, тоже он 7,62 калибр, да?
Только патрон другой.
Да, там же 25-й, по-моему, да. По-моему.
Какой 25-й? Там же маузеровский патрон.
А как он назывался правильно? 7,62?
Мы долго не мучились, не страдали. Угу. Мы взяли патрон, который промышленность освоила в производстве для пистолетов Маузер немецких. Угу. Соответственно, убойная дальность 200 сантиметров – это легко, а вообще до полукилометра из того ствола, который был у ППШ.
И мы только к концу войны наладили такое массовое производство, о чем я повторю, 6 миллионов. Да, вот любопытная деталь, я запомнил еще из курсантских времен, что Сталин, в общем-то, поначалу даже противился производству ППШ, даже назвал его бандитским оружием.
Ну, не один Сталин.
Да.
Начнем с того, что, вообще говоря, проблема наличия патронов, она была очень остра для России и империалистической, царской, то есть, да?
Да, 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 да.
И советской. Потому что царская армия вступила в войну, в Первую мировую, имея запас патронов из расчета 200 штук на бойца. И того, который был в составе кадра, и который приходил на отмобилизование.
Миш, ты не помнишь, до него был пистолет-пулемет Дегтярева, или он до ППШ, по-моему,
практически
был?
Практически одновременно пришли, да.
И вот
ППД тоже выпускался, но малой серии, и что-то он не пошел.
Объясняли в каком-то смысле так, что, в общем-то, трудно было в заводских условиях Дегтяревской делать детали к этому, к Дегтяревскому, а у ППШ была холодная какая-то штамповка. И он потому, его он быстро делался, и он был гораздо проще. Хотя фронтовики, вот у меня отец не очень-то хорошо отзывался, даже сказал, что были случаи, когда с ППШ спрыгивали с машины и срабатывала это, и очередь
это
раздавала.
Беда оружия стреляющего с открытого затвора. Угу. Так вот, как был сделан ППШ, да, угу. Естественно, из заднего положения. И ты никуда от этого деться не можешь, в том числе, потому что инерция есть. Ты спрыгнул, mm-hmm. допустим, соответственно, оружие ударилось прикладом о землю, получив фашист-гранату.
Да. Предохранитель отскакивал,
да?
И получалось очередь. Еще одна любопытная деталь, что в Вермахте обратили внимание на это оружие, а мы, дорогие друзья, сейчас говорим с полковником Тимошенко об оружии Победы. Мы уже поговорили про винтовочку, сейчас мы говорим о ППШ. Так вот, в Вермахте взяли все-таки за основу наш этот ППШ, но только калибр сделали свой, 9-миллиметровый.
Ну, я бы не сказал, что они его брали за основу. Потому что, во всяком случае, та «Эрма», которую мы привыкли называть «Шмайсером», он, соответственно, 9-миллиметровый, подпарабеллумовский патрон, дальность 200-250 метров, убойная и прицельная.
Но схема работы механизма фактически традиционная.
Фактически традиционный свободный затвор, да.
Я еще помню, когда американцы в недавние годы напали на Ирак, показывали кадры, где американские военнослужащие шли в бой против иракцев с ППШ почему-то. Я не знаю, он что...
Мы подвернулись, такой, запас.
Или, может быть, Миша, они складик почистили.
Ну-ка, я про то, да.
Иракский, да, и им он достался. Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю. Тема «Оружие Победы». С вами полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Мы сейчас уйдем на коротенький перерыв, а потом продолжим разговор.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольская правда», читатели «Комсомольской правды». Сегодня в эфире военного ревю, тема «Оружие Победы». В эфире военного ревю с вами по традиции, и как всегда, полковник Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. В первой части нашей передачи мы с Михаилом поговорили о стрелковом оружии. Мы поговорили о Мосинке, да,
да.
Миша,
о Мосинке. Поговорили о ППШ.
О ППШ.
Ну, не стали говорить о Судаевском. Он был, конечно, очень хорош и дешев, и в производстве прост. Но он в основном шел, когда опомнились, в разведку и, соответственно, для танкистов.
А сейчас перейдем уже к более серьезной боевой технике, оружию. Миш, ты о чем сейчас бы хотел сказать в этом представителе боевой нашей техники в славном ряду «Оружие Победы»?
Ну, как всегда, давай вспомним, что стоит на постаментах в основном.
Да, да.
34-ки. Ну, иногда, соответственно, грабинские пушки 76, да?
Да.
А вот. Если говорить о 34-ке, ну, самый, во-первых, самый массовый танк Второй мировой войны. Это раз. Будем честны. Будем говорить, самый технологически удачный и простой, будем честны. Ну, о качестве и удобстве экипажа, естественно, задумывались тут поменьше, потому что понимали, что нужен малый заброневой объем. Оптика у нас была всегда плоха, слабовата, скажем прямо. Ну и вот имели то, что имели.
Мне когда-то приходилось читать мемуары немецких танкистов, не буду для рекламы называть фамилии. Там как раз рассказывалось о том, когда впервые немцы глаза в глаза встретились с нашим танком. Они были поражены, что раньше другие танки они колотили, пробивали, а тут они стреляют, а танк идет на них. И дошло до того, что первые же орудия немецкой противотанковой они раздавили своими гусеницами. И вот тогда немецкие офицеры сохранили в дневниках записи, что у русских появился какой-то какой-то непонятный танк. Но они потом только поняли, да, что его величество Т-34 у русских появился, да?
Ну, то, да. Будем говорить, о чем ты сказал, да, относительно того, что попадали и ничего с ними,
да,
не делалось. Да, говорится,
отскакивало, да.
Это в основном относилось к КВ, который можно считать тяжелым танком, да? А 34-ка-то она была полегче. И когда немцы поняли, что 30-миллиметровками, колотушками, как они их называли, противотанковыми...
Ну, КВ они же вроде бы пробивали.
Нет.
А?
Нет. Их противотанковые пушки КВ не пробивали. А, значит, и они достаточно быстро пришли к выводу. Ну, что тут скажешь. Немецкие ребята-то, они учились ведь без ЕГЭ.
Тогда по логике вещей, если КВ не пробивали, чего вы больше не делали?
А они стали применять в качестве противотанковых ПВОшные пушки, зенитные.
Ну?
Ну и та его драла, конечно, хвост и в гриву. Потому что потом ведь что оказалось? Что пушка, произведенная как зенитная, но тебя же интересует, что ствол и казенник, и откатная часть, это все можно размещать где угодно. 88-миллиметровка пошла на «Тигр», а 75-ти на «Пантеру».
И да, они... кстати, они появились же после этого, да?
Ну, как, конечно.
Да, как ответ, да, на появление, да, да, наших 34-ок.
И нашу 34-ку они драли с 2 километров практически. Оптика позволяла. Хвост и в гриву. Страшное дело. Это только кажется, что 34-ка не горит. Еще как горит.
Миш, ты не помнишь, что писали наши хроникеры? Может, ты где-то читал? Когда у нас вообще начался массовый выпуск 34-ок?
Вот, 42-й год.
42-й год, да?
Да. Это во многом заслуга, конечно, и наших инженеров и рабочих, и заслуга, если называть персонально,
Кошкин.
Ну, Кошкин, да, это само собой.
Значит, там еще был, по-моему, Морозов.
Да. И поскольку это все, естественно, упиралось в наличие боеприпасов, на 42-й год был ужасен, он страшнее был 41-го кое в чем. Это нашего тогда самого молодого сталинского наркома Устинова. Mm-hmm. Он был наркомом боеприпасов. Как удалось наладить, не представляю.
Мне почему-то из военной истории, из курса военных историй в училище, в академии запомнилось, что когда нужно было показать Т-34 в Москве, то поначалу его хотели доставлять эшелоном.
Да, было такое.
А Кошкин сказал, нет, я хочу, чтобы в Москве, ну и Сталина, конечно, подразумевал, я хочу на своем танке приехать до Москвы и показать, в общем-то, чего это стоит, эта машина. И вот, говорят, тут произошел трагический случай. Миша, он очень серьезно, Кошкин имеется в виду, в танке ехал, да, и простыл, да простыл таким воспалением легким.
Да, что спасти его не смогли.
Да, что его спасти, в Харьков уже он вернулся очень серьезно больным, и там же и умер. Кстати, ты напомнил правильно о том, что у нас в стране, по-моему, самые массовые памятники боевой техники Великой Отечественной — это Т-34, да?
Насчет Т-34 могу, да, сказать. Значит, меня в свое время занесло в Челябинск.
Угу.
Правда, ну, не на танковый завод, угу, а на объединение «Полет»,
да,
которое делало электронику. А в выходной день я просто поездил по городу посмотреть. Не было никогда, интересно же. И у трамвайной остановки первая проходная, вторая проходная. Вышел, нашел дом. Оказалось, что это был дом американских специалистов, которых заселяли туда, когда строили Челябинский тракторный завод, который, угу, стал танковым.
Угу.
Собственно, американцы же нам продали комплектный завод, и не один. Спасались от Великой депрессии в том числе. А вот, и как глянешь, крыша корпуса уходит за горизонт, и непонятно, где он кончается, там следующий-то корпус начался или нет. Ну и у одной из проходных какая-то не то что суматоха, но немного народу человек, так под 100, и у них на постаменте на невысоком стояла 34-ка. А вокруг крутились, оказывается, из-за чего? 34-ку хотели с постамента снять, и поставить на новый постамент, который не из гранита был отлит, а во всяком случае камнем облицован.
Так.
Ну и встал вопрос, как ее стаскивать-то? Угу. Уже и был накат бревенчатый сделан для того, чтобы она сползти могла. Ее же предполагали буксиром снимать или краном.
Да.
Но краном все-таки на 30 с лишним тонн нужно с запасом, чтобы... И тут какой-то такой неопределенного возраста человек, ну, понятно, мальчишкой на завод пришел, то там и работал до конца. Это у нас сейчас кажется, что пенсионер-то, он в расцвете сил уходит на пенсию. Угу. А там работа человек съедала. Она и сейчас съедает. Так вот, дед все-таки говорит, мужики, вот этого не надо. Вот этого не надо. Вы сюда компрессор подгоните. Да ты, да... Подгоните компрессор. Я помню, как мы его сюда ставили, он сам залез. Угу. Подошел кто-то из механиков-водителей, видно, испытателей. Да, подогнали компрессор. Да, зарядили баллоны. И эта штуковина отрыгнула чудовищный черный клуб дыма и затарахтел дизель. Она сползла самостоятельно, зеленая, красивая, развернулась, подошла к следующему постаменту и забралась на него своим ходом. Это был год, наверное, так, 76-й. Вот считай, сколько лет он простоял на постаменте.
Да. Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю. Сегодняшняя наша тема – оружие победы. Мы здесь в эфире с полковником Михаилом Тимошенко рассказываем вам об этом оружии. В первой части мы говорили о стрелковом оружии, в этой части, во второй части мы поговорили о легендарном танке Второй мировой Т-34, которую даже немцы не стеснялись называть лучшим танком мира, что, в общем-то, так и есть.
Кстати говоря, да, по вопросу стоимости техники, начальная стоимость 34-ки была 300 тысяч. Но...
А если сейчас будут перевести на нас?
Сейчас, секундочку. 300 тысяч рублей. Так да. А вот к 43-му году 34-ка, даже модернизированная, уже стоило 170.
Ну, потому что...
Представляешь, какие усилия были приложены для того, чтобы упростить производство.
И в два раза удешевить танк.
Да. Да. И насколько, вообще говоря, прав был дедушка Карл Маркс, угу, когда говорил, чем больше серия, тем дешевле техника. А нам-то сейчас что втюхивают? Ну, поднимут в воздух один самолет, закажут 10 танков. Очень дорогой. Милый дорогой, ты вот заводу-то поставь да, цель. 2300 за столько-то лет выпустить этих армат и посмотреть, какую цену заявит завод.
Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Это военное ревю «Комсомольская правда». Мы говорим об оружии победы. С вами в эфире полковники Тимошенко и Баранец. Перерыв.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковники Баранец Тимошенко. Сегодня 8 мая. Завтра великий день победы. Той победы, которая была добыта не только мужеством и стойкостью советского солдата-офицера, но и оружием, которое он держал в руках. Потому мы сегодня говорим об оружии победы. В первой части мы поговорили о стрелковом оружии, в частности, о Мосинке, о ППШ. Вторая часть была посвящена легендарному танку Т-34. А сейчас мы с Михаилом Тимошенко потихоньку пойдем вдоль ряда
знаменитой боевой техники. Миш, давай, наверное, немножко сейчас скажем, отдадим дань «Катюше», да? БМ?
Обязательно,
БМ-13, да.
Кстати говоря, да. Значит, наши «Катюши» же воевали в Афганистане.
Да.
Тоже назывались эти БМ-13 машины, mm-hmm. да? А значит, там девочек, родившихся на северо-западных территориях и на границе с Пакистаном, uh-huh. называли БМ-13.
Хорошо. Миш, помнишь, у нас с тобой была одна передача, и нам звонил один из знатоков, в кавычках, военной истории, и пытался нас убедить, что первые залпы, которые мы нанесли в районе Урши, по-моему...
Ельни.
Что мы били по своим. Миш, вот ты знаешь, он меня просто загнал в тупик, я лихорадочно слюнявил палец, лазил по Википедии. Я нигде не нашел, что этот залп был понацелен по своим.
А? Нет, там же из-за чего эта вся бодяга.
А ну давай, давай. Это же тоже значит, оружие победы, это тоже ее история.
«Катюша»,
давай.
Понятное дело, это оружие, которое работает по площадным целям.
Да.
Обстреливали, как я понимаю, узловую станцию, которая располагалась в городе.
И где было сосредоточено огромное количество личного состава, техники, горючего и продовольствия.
Боеприпасов, да, да, да. и так далее. Так угу. вот, товарищ утверждает, что это было днем раньше, угу. чем написано было в рапорте о выполнении задачи и обстреле этой станции. А этот день был как раз тогда, вот который днем раньше, когда там еще были советские войска, и они еще не выходили из города, они еще оборонялись. И получается, вот с его точки зрения, что «Катюша» уничтожала своих, чтобы они, так сказать, дрались остервенело. Ну, что там? И не такое мы слышали и читали последние годы.
Когда я был в прошлом году в Музее Победы на Поклонной горе, там мне показали куски той самой или тех самых «Катюш», которые, ты помнишь, мы подорвали, чтобы они не достали немцам, да?
А в каждой боевой машине да, стоял ящик с тротилом под да. седлом у водителя.
И вот был такой историк, патриот, который уже через много лет пришел в это самое место, оно уже там все заросло, и он ходил по лесу, и вдруг в одном из толстенных дерев увидел кусок железа, ржаву, и определили как кусок станины, и это дерево спилили вместе с этой обрывком этой станины и привезли в Музей Победы на Поклонной горе. Дорогие друзья, кто хочет увидеть вот этот экспонат, обязательно побывайте в музее. Там вы увидите останки великого оружия победы. А знаешь, кстати же, мы же в Берлинской операции хорошенько, Катюша, поработали.
Да не
да,
только.
Да.
Не только. А Кёнигсберг? Мы его взяли за 4 дня. А сейчас начинают рассуждать.
Это не потому, так брали?
Неправильно брали.
Да, немцев да, да, как было, всегда, конечно.
Немцев было мало, соотношение было большое в нашу пользу. У них там самолетов была горстка, танков по пальцам посчитать. Ребята, значит, было немножко не так, а если точнее, то не так совсем, от слова «совсем». Фронтом к тому моменту командовал после гибели Черняховского Василевский. Собрав на обсуждение решение о штурме Кёнигсберга командармов и их замов, он сказал: «Мужики, вот это для нас с вами последняя операция. Назад мы боеприпасы не повезем. Людей тратить по минимуму, беречь. И над городом 4 дня висела авиация, включая ТБ-7, он же П-8, и роняла на него все, что могла, до тонного калибра бомбы, и молотила артиллерия. И когда наши взломали форты и вошли в город, и стали брать немцев пленных, спрашивали, ребята, эти, так сказать, камерады, а чего вы не сдавались-то? А они полубезумные идут навстречу. И один из офицеров...
Они не понимали вопроса, да?
Они понимали вопрос, они не могли сразу ответить. И один из офицеров...
Так что не сдавались?
Да. Один из офицеров немецких сказал, владевший русским: а кому сдаваться? посмотрите, а вокруг сплошная щебенка. Мы город не узнаем.
Я хочу опять к Берлину вернуться, к весне. Я посмотрел многие документы, так шмаляли. Миша, меня цифра удивляет. 10 000 БМ-13 участвовали в берлинской операции.
Ну, два фронта.
Да. Ну и, в общем-то, я думаю, что, наверное, крошили не меньше, чем Кенигсберг.
Да нет, конечно, не меньше.
Слушай, но там же Кенигсберг трудность была, вот эти проклятые форты, да? Ты видел толщину стен?
Да. Да, да, у нас дома где-то до сих пор лежит схема фактографическая.
Да.
А результаты обстрела одного из фортов нашими батареями, которые, ну, по сути, морские пушки, размещались на железнодорожных платформах. Так вот, бетонное перекрытие было таково, что пробивал только второй или третий снаряд, попавший в воронку, образованный первым.
Там толщина, я посмотрел...
До 3 метров.
Да, до 3 метров. И представляете, если там стоит пулемет, и бросать пехоту, это ж ты правильно сказал, да, это ж были слишком жертвенные поступки были бы, да? Уж лучше покрошить, сберечь жизнь солдата, нежели бросать его на верную смерть. Там в некоторых фортах, говорят, пулеметных гнездах, Миша, немцы не могли, отстреливались так, что они не могли стоять. Они лежали прямо на подушке,
на гильзах,
подушке из-под гильз, да.
Берлинских и Кенигсбергских фортов, естественно, я не видел в том виде, в котором они остались после штурма. А вот Померанский вал я проехал вдоль и местами поперек. Это линия, которая была по границе, по сути говоря, Померании. Немецкая территория, от которой Польша отошла, и тогдашней Польши. И, если честно, мне не очень понятно, как мы его сумели взять, а как же немцы, сукины дети, сумели такое построить?
Там же, говорят, работали даже не десятки тысяч, а несколько миллионов, Миша, людей, если в целом считать всех людей. Они же выгоняли их туда, кто мог вообще, пацан, держать в руках лопату, все шли туда. И они думали, что это все, это непреодолимая преграда.
Основные работы были закончены к 1935 году на Померанском вале. Ну, тогда получается, что это было еще до войны, до Второй мировой.
Ты хочешь сказать, как далеко они мыслили? Да.
Да.
Дорогие друзья, закончилась третья часть военного ревю «Комсомольской правды». Сегодня полковники Тимошенко и Баранец рассказывают вам об оружии победы накануне священного праздника Дня Победы 9 мая. Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв, и в заключительной четвертой части мы с Михаилом продолжим наш разговор об оружии победы.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь что, стекло такое? Давай.
Он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Это радио «Комсомольская правда». Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами по традиции два полковника. Один из них Михаил Тимошенко, другой Виктор Баранец. Тема нашего военного сегодняшнего ревю – оружие победы. Для тех, кто, возможно, только что настроился на волну «Комсомольской правды», я назову, о чем мы говорили в предыдущих трех частях. Мы говорили о винтовке Мосина. Мы говорили о пистолете, пулемете Шпагина. Мы говорили о легендарном танке Т-34. Мы говорили, наконец, о «Катюше» или, по-другому, БМ-13. Так? Да. Так. Сейчас мы, дорогие друзья, продолжаем этот же разговор с Михаилом Тимошенко об оружии Победы. И я попросил Михаила Тимошенко сказать пару слов о его любимой пушке. Я помню, как он тепло однажды написал. ЗИС-3.
Да.
ЗИС-3. Миша, ты не помнишь, мы с тобой что-то откопали аббревиатуру, как-то ее...
А, ОСВ, когда ее пытались сделать?
Да. Ну, давай.
У нас же, вообще говоря, посреди военного руководства, особенно того, которое должно было отвечать за техническое оснащение вооруженных сил, царило буйство безумия. Угу. Оно и сейчас периодически появляется. Значит, хотели, во-первых, в соответствии с западной модой, ну, сейчас ведь понимаем, как в обороне Мюнхгаузене, сейчас же в таких камзолах не воюют, в мундирах. Угу. Вот сзади должен быть шлиц, и он должен быть обшит золотым галуном, а спереди пуговочки и все такое прочее. Артиллерийские орудия наши западные товарищи собирались делать универсальными, чтобы из пушки можно было стрелять, во-первых, как гаубицы, а во-вторых, даже как из зенитки. Ну, дураку понятно, что поэтому...
А местами любой... что-нибудь на земле сбивать, Миша.
Да. А что любое орудие получается исключительно рослое. Надо же понимать, на какую высоту ты подымешь ось ЦАПФ, да? Чтобы казённикам ямы-то не копать. Это раз. А во-вторых, значит, наши военачальники, отвечавшие за это дело, они считали, что вот то, что предлагал тут... Кто, как его зовут-то? Грабин, что ли? Ага, ну да. У этой пушки избыточная мощность. У противника нет целей, которые эта пушка должна поражать. Гидрит твой вдрит. И сейчас, между прочим, то же самое. Когда говорили про «Армату» со 152-миллиметровой пушкой, это избыточная мощность. У противника нету орудий, которые вот 122 наши превосходят. А они 140 уже делают. И сейчас все те, кто говорил так, пасть захлопнули.
Ты, Миша, ну 140 калибр, Миша.
Да, 140 миллиметров калибр.
Да, дорогие друзья.
И сейчас все, кто говорил о том, что 152 избыточная мощность у орудия, пасть захлопнули, и они вообще как будто вот и всю дорогу и не говорили на эту тему. Да стыда-то нету, и совести нету. Ни стыда, ни совести, ни отца, ни матери.
Ну, так давай вот, про ЗИС-3.
Про ЗИС-3.
А ну,
собственно говоря, это пушка...
Калибрик 70...
Калибр 76.
Угу.
Это наша дивизионка по тамошним временам Великой Отечественной войны. Основная пушка дивизионная. Удивительные, конечно, орудия. И там, ну, если пытаться вот не уходить в технические... дебри, и то, что сумел сделать Грабин, а ведь он практически унифицировал лафетную часть у орудий и накладывал на эти лафеты стволы гораздо большего калибра, кстати. Потому что, ну, только что вот 57-миллиметровка тоже его же, да, которая пошла на замену 45-ки противотанковой, она же простояла на вооружении до 70-х годов, если не до 75-го. Была основным противотанковым оружием нашей пехоты. Ну, 76-е орудие, конечно, классное. Во-первых, оно совершенно уникально по соотношению мощности выстрела и массе. И легко, относительно легко перекатывало расчет. Это раз. Второе, она оказалась безотказной.
Ну, ее же не зря называли шедевром надежности, да?
Да,
да. По-моему, Василевский сказал. Да. Шедевр надежности.
Шедевр надежности, да. И точности, да. Что удивительно, вообще говоря. Потому что всегда существует разгар стволов при достаточно мощном пороховом заряде, и пушка выдерживала очень большое количество выстрелов без замены ствола или хотя бы его ремонта. Вот что можно сказать. И то, что мы сейчас видим в кино, это в основном, да, это ЗИС-3.
Я вот не знаю, Миша, ведь там же больше 100 000 выпустили. Я не знаю, у нас еще есть какая-нибудь пушка?
Нет.
Нету, только это ЗИС,
только
да?
Только это выпущено в таком количестве.
Да.
Хотя других, конечно, пушки делали замечательные, и мелки, вон, которые до сих пор в Сирии стреляют со сдвоенными скатами, да? Вот. Ну, пушки уникальные совершенно, но равной по популярности, по результативности и по цене производства вот 77-миллиметровой пушки Грабина нету.
Дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковник Михаил Тимошенко и полковник Виктор Баранец. Мы сегодня говорим об оружии победы. Только что мы коротенько поговорили о легендарной пушке ЗИС-3. Я попросил Михаила вспомнить и еще немножко про авиацию, что у нас там с неба било прилично немцев. Ну, думаю, что, Миш, давай, наверное, с нашего поговорим штурмовичка.
Да?
Да, давай. Что у тебя в памяти осталось, дорогой товарищ полковник, а? У меня осталось еще с курсантской времен, что немцы его называли цементным самолетом.
Бетонный самолет.
А, бетонный, извиняюсь.
Бетонный самолет, Элцвай, да. Елки-палки, ну вот. Это тоже там, будем говорить, отнесем.
Это Илюшинское дитя, да? Да,
да.
Илюшин,
отнесем,
да.
Отнесем к, да, раздраю в головах, угу, у начальников-то. Ведь угу, сначала он с самого начала закладывался как двухместный.
Да.
Потому что оборонительного вооружения у такой машины, которая вообще должна была работать по боевым порядкам, угу, войск противника, угу, у него не оказалось в серии, в первой. Сочли, что он и так слишком тяжел, мощности двигателя не хватало, нагрузка боевая уменьшалась.
И решили больше бензина, правильно,
да,
сделать?
Сделаем, да, одноместный самолет. Сделали.
И на этом месте, где сидел второй пилот, да, или
воздушный стрелок,
да, туда взяли, поставили,
бак поставили.
Бак поставили, да.
Значит, когда потери стали расти до совершенно безобразных пределов, три боевых вылета и привет, машина исчезла вместе с летчиком, считай, погиб, да? Угу. Значит, вот тогда стали чесать репку, бак вынули, посадили туда стрелка. Правда, стрелок был практически не защищен. Ну, когда, угу, его атакуют, допустим, сбоку или с носа, так или иначе спинка сиденья защищала немножко. А с хвоста, если сам не свалил противника, то почти, считай, убил. Тем более, что и у пулеметов-то хороший вообще был пулемет «Березина» для него сделан
там
сначала.
Там какой калибр, не помнишь?
12,5, 12,7.
7, да.
Часто разрывало патрон, гильзу, прямо в казеннике. И ее надо было уметь и успеть вытащить и перезарядить пулемет. Ёлки-палки.
Миш, ты наверняка видел снимки, меня не ужасают, в каком виде наши Илы зачастую приземлялись на своем аэродроме.
Да лохмотья.
У одного половины крыла нет, да, у другого половины киля нет.
Да, да.
Миш, тебе ни разу не приходилось встречаться с таким любопытным фактом, да, что из-за такой вот, в общем-то, вида самолета, то вроде бы была какая-то негласная директива, что если 10 раз летал, бомбился, вернул, героя получил.
Она не негласная.
Да? Она действительно была,
она,
да?
Она была, да. За 10 боевых вылетов
да,
давали,
героя
давали орден, во всяком, да, случае.
Вдумайтесь.
И если вот посмотреть, не знаю, обращал кто-нибудь внимание или нет, угу, а вот мемуары или записи бесед с танкистами, воевавшими с 41-го года, есть. С артиллеристами, есть. С пехотинцами, есть.
Моряками.
С моряками. Да, ну, да, наш флот – это песня отдельная.
Да, да, да.
А вот со штурмовиками, то живых штурмовиков можно было отыскать, только начавших воевать с 43-го года. Практически все. 2-3 вылета. Привет.
Дорогие друзья, это военное ревю. Сегодня полковник и баронец Тимошенко рассказывают вам об оружии победы. Миш, как ты думаешь, среди наших кораблей, боевых кораблей, какой бы корабль или какие корабли, группу кораблей можно было поставить на первое место, у которых наибольшая заслуга в войне на море?
Эсминцы.
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 И сейчас люди пишут и говорят, вот много у нас Т-34 стоят, там пушки стоят, там ЗИСы, а маловато памятников, которым могли бы быть корабли.
Ну вот, в отличие от товарищей англичан, мы как-то не очень теперь, хотя вот на другом углу кричим, память, память.
Да, да.
Ёлки-палки, у них прямо в Темзе плавучий музей.
Да.
У них крейсера стоят.
А у нас одна дизельная лодочка была тут даже где-то в Воронилище, и то на нее покушается. Ну что, дорогие друзья, у кого лучшая армия, у кого сильнее дух, у кого лучшее оружие, доказали те, которые водрузили Красное Знамя Победы над Рейхстагом. Дорогие друзья, военное ревю прощается с вами. С вами были полковники
Михаил Тимошенко
и Виктор Баранец. Всех с наступающим праздником.
Святым днем.
До свидания.